Каникулы подходят к концу. И скоро миллионы школьников вновь пойдут в школу. Среди них будут и те, кто пойдут в школу впервые. Для них все будет первый раз. Первый звонок, первая учительница, а у кого-то первый учитель. Знакомство с одноклассниками, дружба с ними, многие предметы и получение знаний. И сегодня на подкасте «Читаем и рассуждаем» я хочу вас познакомить с книгами, которые как раз-таки рассказывают о первых днях в школе. Я вас поздравляю с тем, что вы пойдете скоро в школу, и чтобы вы заинтересовались этим, чтобы вы не переживали, не нервничали, прочитаю несколько рассказов замечательного писателя Оскара Ремиза из сборника, который так и называется «Рассказы в косую линейку». «Кто знает сказку?» — спрашивает Нина Николаевна. «Кто знает, тот и рассказывает». Оля Семина про змея Горыныча. Тоня Маркина тоже про Горыныча, только совсем другую. Ваня Орехов о том, почему гриф лысый. Гриф — это птица. И вообще, это берманская сказка. И Люда Павлова, и Таня Крылова, и Шура Ячменников все хотят рассказывать сказку. И каждому из них Нина Николаевна говорит «молодец», а потом спрашивает «ребята, а что же главное в этих сказках? Что хотел выразить в них народ?» Оля Щеголькова тянет руку. Она главная отличница класса. Она знает, что народ хотел выразить. Он хотел рассказать о своей жизни, о своем прошлом и о своей мечте. А в наше время, говорит Щеголькова, сказка становится былью. Потом начинает рассказывать сказку проигрыватель, про Ивана Царевича. Он говорит неживым голосом, и мало кто его слушает. Кто пишет на парте карандашом, кто царапает бритвочкой, кто привязывает к карандашу веревочку, кто веревочку от карандаша отвязывает, кто смотрит по сторонам, кто разглядывает ногти, кто опускает платок в щель парты и следит, куда он вылезет, кто ест свой воротничок, кто самописку, кто сосет руку, кто учится подмаргивать. Оля Щеголькова притворяется, что слушает. И только Юра Семынин слушает по-настоящему. Он слушает и вздыхает. Иван Царевич вышел на распутье, и перед ним указатель. Поедешь направо — сам погибнешь, поедешь налево — потеряешь коня. Все меньше и меньше круг проделывает пластинка и, наконец, останавливается. «Понравилась сказка, ребята?» «Да», — дружно отвечаем мы, тем более, что скоро уже звонок. «А что вам понравилось?» Лучше всех на этот вопрос отвечает Оля Щеголькова. Ей понравилось, что народ в этой сказке выразил свою мечту. Юра Семенин вздыхает. «Ты чего?» — спрашивает Нина Николаевна. «Зачем он поехал налево?» «Кто?» «Иван-царевич. Конь его вез-вез, а он взял и коня погубил». Но ему необходимо было раздобыть заветную шкатулку. Все равно он неправильно сделал. Такого честного коня погубил. Мне коня жалко. Нина Николаевна говорит, что Иванушка выбрал самый разумный путь, и ему удалось достичь своей цели. «Чем можно подтвердить, ребята?» — спрашивает она у нас, — что Иванушка действительно был смелым. Но никто подтверждать не хочет. И не потому, что звенит звонок, а потому, что все мы думаем о коне. Коня жалко. Вот такой рассказ Оскара Ремиза из сборника «Рассказы в косую линейку». Ну, конечно, вы в первом классе будете не только слушать сказки, очень поучительные, иногда нравоучительные, но и познавать очень много из нашего окружающего мира. И вот такой рассказ, который называется «Таня ела морожку». «Где находится тундра?» — спрашивает Вера Семеновна. Алик Лопавов показывает на карте. На карте покажет всякий. Но не всякий бывал в тундре. Мы проходим растения тундры. Там растет брусника и морожка. Кто видел бруснику? Бруснику видели многие. А некоторые ее ели. Правда, в переваренном виде. Что делают из брусники? Кисель, говорит Саша Щукин. Варенье, щурится Маша Пивоварова. Сеня Жуков тянет руку. Очень вкусная моченая брусника с мясом. Кто ел, тому виднее. «А что едят северные олени?» — спрашивает Вера Семеновна. «Ягель», — отвечает Алик. Это он вычитал из учебника. Он всегда читает вперед, чтобы выделиться. «А кто из вас видел северного оленя?» — задает вопрос Вера Семеновна. Северного оленя кое-кто видел в кино. Настоящего северного оленя видела только Таня Шамро, потому что она жила в тундре. Весь наш класс смотрит на Таню с уважением. Она жила в тундре, видела оленя и сама ела морожку. Да, одно дело прочесть в учебнике, другое — есть самому. Так что вот так знания будут получаться вами не только из сказок, но и из учебников, и из рассказов учителя и одноклассников. Но Школа — это не только дружба с одноклассниками, не только получение знаний, но еще и дисциплина. Вот такой рассказ, который говорит об опозданиях. Хуже нет в школу опаздывать. Так вся перенервничаешь, измучаешься, измотаешься, и тебя же еще ругают. Сами бы попробовали. Думаете, это сладко? Думаете, приятно? Всю дорогу переживаешь, минутки подсчитываешь. Только бы не опоздать. Не опоздать только бы. И как назло. Я уже все испробовала. Даже раньше из дома стала выходить. Но как раньше выйдешь, обязательно возвращаешься. Что-нибудь в торопях позабыла. То ли учебник, то ли тетрадку, то ли форму физкультурную. Вернешься с полдороги, а потом мчишься из последних сил. И на тебе, опоздала. На последнем сборе я не выдержала, крикнула: «Хватит меня разбирать! Вам хорошо, вы вовремя в школу приходите, а вы войдите в мое положение, человек измучается, еле-еле до школы доберется, а вы его разбирать!» Притихли ребята, задумались, вошли в мое положение, сочувствуют. Решили мне помощь выделить, взять на буксир, подтянуть меня. Пришел с утра буксир, три девочки. Одна меня будет, другая учебники в портфель закладывает, третья с мамой завтрак готовит. Проснулась я, оделась, умылась, позавтракала. А они все меня торопят. «Скорее, Лариса, опоздаешь!» Под руку говорят. Когда торопят, ничего хорошо не получается. Я уже это знаю. Так и вышло. Только выбежала, портфель у меня расстегнулся. Глянула я в портфель, так и есть. Нет ручки шариковой. Чем же я писать, интересно, буду? Смешные какие-то. Вернулись мы за ручкой, а ручки нет. «Ладно, Лариска, — говорят девочки, — мы тебе свою в очередь давать будем». «Очень нужно, — говорю, — в очередь. У меня и своя есть, вы мою отыщите». Обыскались. Так и есть. Когда портфель складывали, ее бумагами заложили. Тоже помощнички. Буксир называется. Побежали мы, что есть духу. Добежать не успели. Звонок. Ну что я говорила? Всех четверых теперь на сбор вызвали. Разбирать будут. Предупреждала же я. Криком кричала. «Отступитесь, пожалуйста». Не послушали. Сами попробовали. Теперь мучаются. Переживают. Говорила. Нет хуже в школу опаздывать. Не верили. Конечно, все эти рассказы Оскара Ремиза, они такие немножко с юмором, веселые, чтобы вам было не страшно ходить в школу в первые дни. Я думаю, с помощью учителей и с помощью своих одноклассников вы освоитесь, и вам понравится. Так же, как нравится ходить в школу персонажам книги Михаила Коршунова, а я очень люблю этого писателя, из книги «Школьная вселенная». И вот первая повесть, которая вошла в эту книгу, называется «Сентябрь плюс сентябрь». В ней как раз про первоклассников. Первышом Колю Мухина стали звать после того, как он пошел в школу, в первый класс А. В портфеле тетради, учебники, линейка, угольник и самопишущая ручка. Из всего, что он взял с собой в школу, самое сильное впечатление произвела на него самопишущая ручка. Можно носить не только в портфеле, но и просто в кармане, как носит свою ручку папа или как носит свою ручку мама. Только когда папа или мама возвращаются с работы, нельзя догадаться, писали они или нет. А возвращается из школы первыш, всем понятно, он писал. Его самопишущая ручка каким-то образом зацепила нос, ухо или щеку, иногда цепляет брюки или даже ботинки. Все удивляются, как это происходит. Но в особенности удивляется Света. Она родная сестра Коли и младше его на 2 года. Если Света удивляется, она говорит слово «что» много раз подряд. «Что ты за ученик? Что у тебя за ручка такая? Что у тебя за чернила такие?» А Света удивляться любит. Даже нарочно удивляется и удивляется. Мама не выдержала. «Светлана, ты опять чтокаешь? Немедленно прекрати». Светлана прекращает, но ненадолго. Тогда папа говорит маме: «Не обращай внимания», и она сама перестанет чтокать. Но мама не выдерживает и обращает внимание. Света ходит в детский сад. Он недалеко от школы, в которой учится Коля. Он тоже ходил в этот детский сад, и многие другие ученики ходили. В детском саду ты детсадовец, а в школе ты школьник, если даже и в первом классе. Вот Света рассуждает про всякие свои дела. Рассуждает. А какие у нее дела? Смех, да и только. Коля сидит в классе, пусть еще и не за большой партой, а за маленьким столом, но зато у этого маленького стола большой ящик. Ящик можно выдвигать и класть в него все, что тебе надо. И задвигать можно. Каждое утро Коля сам вешает свое пальто в школьной раздевалке. Правда, для этого приходится подпрыгнуть, чтобы достать до крючка. Но не беда, зато раздевалка настоящая, без утят и цыплят, как в детском саду, чтобы каждый детсадовец мог запомнить, где он раздевается. А здесь написано, где какой класс раздевается. Висит расписание звонков, висит зеркало, в которое можно поглядеться и причесаться, как это делают взрослые ребята, в особенности девочки. Правда, для этого опять надо подпрыгнуть. Несколько раз подпрыгнешь и успеешь причесаться. Здесь можно узнать температуру воздуха, какая она сегодня на дворе, сколько градусов. Температуру воздуха показывает красная нитка. Дежурный по первому этажу передвигает нитку на большом фанерном градуснике. Еще можно узнать направление ветра, силу ветра в баллах и облачность. Ясно, пасмурно или облачно. Этим тоже занимается дежурный по первому этажу. Передвигает стрелки на фанерных барометрах и на других приборах. Звонит куда-то по телефону, где про все ему говорят. Разве в детском саду что-нибудь подобное имеется? Когда Коля подрастет и будет учиться в старших классах, ну, не совсем в старших, а хотя бы в пятом, где учатся сейчас их вожатые. Пятый А — вожатый первого А. Он тоже будет дежурным, будет звонить куда-то по телефону и потом передвигать стрелки и красную нитку, чтобы вся школа знала о ветре, облачности и температуре воздуха. Если зеркало в раздевалке бывает долго занято старшими девочками, потому что они гребенками не просто причесываются, а начесываются, чтобы волос на голове было много-много, тогда начинают сзади старших девочек прыгать все классы. Но появляется директор школы Серафима Павловна, и старшие девочки прижимают ладонями свои высокие начесы и убегают от зеркала. А то и нянечка тетя Клава скажет: «Крапивой бы вас освежить». «Так мы уже взрослые, тетя Клава», — отвечают девочки. «Вам до взрослого человека хлебать и хлебать киселя», — говорит тетя Клава. «От сентября к сентябрю». Про кисель она говорит, потому что на перемене приносит из буфета первоклассникам кастрюлю с киселем и корзину с булочками, чтобы первоклассники подкрепились и смогли продолжать занятия. Старшие девочки тоже едят кисель, только в буфете. Коля торопится на самый последний этаж. Там занимается его первый А. И еще на самом последнем этаже большой зал. В нем занимаются физкультурой, уроками пения, устраивают всякие вечера и встречи. А на перемене в нем бегает первый А. В коридорах бегать и кричать нельзя, а в зале можно. Дежурные разрешают, и Серафима Павловна разрешают, и вожатые из пятого А разрешают. Только надо вытащить из кармана самопишущую ручку и оставить в классе, чтобы не сломалась. Во время перемены вожатые поднимаются к первоклассникам и следят за порядком. Занятия по физкультуре проводит Глеб Глебыч. Он играет на рояле, а ребята учатся делать вдох и выдох, доставать руками ноги. Если кто-нибудь не делает ни вдоха, ни выдоха, плохо достает руками ноги, Глеб Глебыч ударяет по басам рояля и кричит: «Данилин!» И рояль: «Бум-бум! Где твой выдох?» Сереж Данилин учится вместе с Колей. «Завитков!» И рояль: «Бум-бум! Не кривляйся!» Боря Завитков тоже учится вместе с Колей. Они его приятели. Сереж Данилин и Боря Завитков. В одном ряду в классе сидят, друг за другом, подряд. Боря Завитков — мастер кривляться. Как начнет на перемене показывать разных зверей и чудовищ, ребята, и давай смеяться. А еще Боря показывает, как первыш носит портфель. Боря приседает и делает вид, что тащит портфель по полу через весь коридор. А когда показывает, как первыш сидит в классе за своим самым маленьким столом, он просто садится на пол. Первыш обижался на Завиткова сначала. Если кто-нибудь из первоклассников слишком разбегается на перемене, его ловят и щелкают по затылку. Один раз поймали и щелкнули Борю. Боря закричал: «Вы как с молодежью обращаетесь?» Это он у пятиклассников научился так кричать, потому что их тоже ловят и щелкают по затылкам десятиклассники. Первыш, Сережа и Боря, они не только сидят друг за другом подряд, но и в школу вместе ходят, и из школы, туда и обратно, сами. Их не провожают, не встречают мамы и бабушки, потому что они из одного дома, а дом рядом со школой. Из окна квартиры, где живет первыш, школа видна. А из окна квартиры, где живет Сережа, школа не видна. И из окна квартиры, где живет Боря, тоже школа не видна. Хотя Боря живет всего на один этаж ниже первыша. Казалось бы, только в этом разница между друзьями. Но не только в этом. У Сережи сестры нет. И у Бори сестры нет. А у Коли она есть. Вот в чем главная разница. Забыть про Свету невозможно. Света она такая, сразу о себе напомнит. Возьмет и отрежет пуговицы от рубашки, потому что они ей понравились. Украдет учебник, родная речь, и сидит, разглядывает в учебнике картинки и буквы. Если бы разглядывала, как нормальный человек, а то страницы перелистывает языком, потому что руки у нее заняты конфетами, пластилином, цветными тряпочками. Или ничем не занята, а просто она их подложила под себя и сидит на них. Или пристает к первышу. Первыш уроки делает, а она пристает. Нарочно. Попробуй выдержи и не обрати внимания. А тут недавно отгрызла у его линейки цифру 0 и еще 1 сантиметр. Коля начал на нее кричать, а Света под кровать спряталась. Прибежала мама, спрашивает, что случилось? И Света из-под кровати. Что случилось? Коля едва не задохнулся от наглости такой. Мама спрашивает, она что, тебя дразнит? А Света обрадовалась, что, что? Только мама, конечно, не выдержала и закричала на Свету, немедленно прекрати. А Первыш подумал, вот был бы сейчас здесь Коля Волгушин, вожатый из 5 класса, он бы Светку словами уничтожил. Подумал, да и решил сам уничтожить словами. Закричал, как дам по башке, такой едешь на горшке. Света замолчала, вроде бы уничтожил. Но и мама чуть не уничтожилась от таких слов, она очень удивилась, вот. И еще у Сережи и Бори нет не только сестры Светы, но и ее подруги Аленки. Если Света чтокает, то Аленка жужжит и носит с собой огромное количество вопросительных знаков. И эти вопросительные знаки не дают покоя Аленке и всем окружающим. Когда Аленка приходит к Свете, то все окружающие — это Первыш. И Аленка своими вопросительными знаками, как крючками, цепляет Первыша, не дает шагу ступить. У Бори и Сережи нет не только сестры Светы и ее подруги Аленки, но еще нет Юрика. Юрик — это Светин и Аленкин приятель. Совершенно маленький, поэтому находится весь под влиянием женщин. Он приходит вместе с Аленкой, чтобы обменяться впечатлениями о детском саде. Хотя утром они все трое виделись в этом самом детском саду. У Юрки растет впереди зуб. Зуб покривился, и поэтому к зубу доктор приделал проволочку, чтобы зуб выпрямился. Когда выпрямится, проволочку доктор снимет. А пока Юрик ходит с проволочкой, даже разговаривать пытается. И еще Юрик пьет рыбий жир, и от него пахнет рыбой. Соберутся все трое, Света, Юрик и Аленка, и начинают обмениваться впечатлениями. Света чтокает, Аленка жужжит, а Юрик шипит проволочкой и пахнет рыбой. Мало тебе двух женщин, так еще рыбу под нос суют, хоть из дома беги. У Первыша бывает спокойная жизнь только когда Света, Юрик и Аленка в детском саду. К Первышу приходят его приятели Боря и Сережа, и они могут заняться какими-нибудь своими делами или тоже обменяться впечатлениями о школе, на кого Глеб Глебыч ударял по басам рояля, например. В 1 классе есть такие предметы, как алгебра, геометрия, графика и черчение. Даже не просто черчение, а конструирование. И вожатые из 5 А звонят по телефону своим вожатым из 10 класса, чтобы они помогали октябрятам. Папа с мамой, когда смотрят Коле на тетради, удивляются тому, что они там видят. Папа говорит, что если Коля с этим всем справляется, то он мыслящий человек, и все его друзья — мыслящие люди. А папа зря говорить не станет. Он у Первыша инженер на химическом заводе. Он изобретает из пластиков и стеклопластиков детали для машин. Часто приносит детали домой и изучает их. Коля, Боря и Сережа играют папиными деталями, составляют из них машину. Тоже изобретают, конструируют. Но это когда дело обходится без Светок и Аленок. Конечно, сейчас ваша школьная жизнь будет отличаться от того, что я сейчас вам прочитал. Ну, в некоторых эпизодах, наверное, ни у кого в школах уже не висят картонные градусники, которые показывают температуру воздуха на улице, где ниткой двигают температуру, ну, показывают ртутный столбик. Наверное, у всех уже электронные приборы висят, и никуда не надо звонить. Показания сами передаются на электронное табло, и вы можете увидеть, который сейчас час, какая температура на улице. Но, согласитесь, это очень здорово, когда мы сами можем по данным выставить температуру воздуха на таком вот старинном приборе, картонном градуснике. И много еще, наверное, вы заметите, когда пойдете в школу, заметите, какие отличия еще. А я хочу вам прочитать еще один эпизод из этой книги, который рассказывает про то, как проходит урок. Коля очень хорошо помнит, с чего началась его жизнь мыслящего человека. Помнит первую встречу с Валентином Васильевичем. Как обычно, Коля пришел в школу, разделся и попрыгал у зеркала, причесался. Как обычно, появилась Серафима Павловна, и старшие девочки убежали от зеркала. Как обычно, фанерный градусник показывал температуру воздуха, а фанерные барометры и другие приборы показывали облачность, силу и направление ветра. Зазвонил предварительный звонок, и Коля поднялся на самый верхний этаж. Классная руководительница Тамара Григорьевна скомандовала ребятам построиться. Ребята построились и вошли в класс. Коля впереди всех, за свой маленький стол. Раздался основной звонок к началу занятий. Он продолжительный. Тамара Григорьевна отметила в классном журнале, кто присутствует на уроках, а кто заболел. Потом, как обычно, сказала, послушаем тишину. Ребята перестали двигать ящиками столов, ронять карандаши, вертеться и разговаривать. Начали слушать тишину. И когда весь класс и Тамара Григорьевна слушали тишину, дверь отворилась, и вошел Валентин Васильевич. Тамара Григорьевна сказала, к нам пришли. Ребята встали. Валентин Васильевич кивнул, улыбнулся и показал рукой. «Садитесь». Быстро прошел в конец класса и сел за свободный стол. Валентин Васильевич большой, а стол небольшой и стул небольшой. Но Валентин Васильевич так ловко сел, что и не скажешь, что ему неудобно сидеть на таком стуле и за таким столом. Тамара Григорьевна сказала: «Ребята, с сегодняшнего дня мы начнем заниматься новой для вас наукой — математикой». Никогда еще в первых классах ребята математикой не занимались. Но ведь раньше и на ракетах не летали, и самолеты реактивные не строили, и кораблей на подводных крыльях не было. Заниматься математикой поможет нам Валентин Васильевич. Для этого он и пришел в класс. Ребята в классе долго не могли успокоиться. Тамара Григорьевна сказала: «Стыдно шуметь. Галя Батрова, Амосов, Тёма Новиков, класс — это учреждение, стыдно». Но Валентину Васильевичу определенно нравилось, что ребята шумят, радуются и хотят поскорее научиться управлять ракетами, самолетами, кораблями. Хотят поскорее научиться их строить, изобретать новые. Он смеялся, потирал ладонью подбородок и тоже, очевидно, хотел шуметь. Но боялся Тамары Григорьевны. «Послушаем тишину», — повторил Тамара Григорьевна. Ребята начали слушать тишину, и Валентин Васильевич тоже начал слушать тишину. Тамара Григорьевна взяла мел и провела на доске черту. «Эту прямую линию мы назовем числовой осью. Начало оси обозначим нулем, все равно как на ваших линейках. У всех есть на линейках ноль?» «У всех», — ответили ребята, и Коля тоже ответил, что у всех. Не мог же он сказать, что Света на его линейке отгрызла ноль и еще один сантиметр. «Ваши линейки имеют готовые деления, и эти деления заканчиваются каким-то определенным числом, скажем, числом 30. Линейка длиной в 30 сантиметров. А моя числовая ось никаких еще делений не имеет и ничем не заканчивается. Она может быть длиной и в 30 сантиметров, и в 30 километров, у нее нет конца. И я могу на ней обозначить и сантиметры, и километры. На этой оси живут числа, самые разные числа». Вдруг встал Валентин Васильевич и сказал: «Тамара Григорьевна, а что, если попробовать объяснить так?» И быстро пошел к доске. Тамара Григорьевна протянула Валентину Васильевичу кусок мела. «Можно я буду чертить не на доске, а на полу?» Тамара Григорьевна сказала: «Я думаю, можно». «Мы потом вытрем пол мокрой тряпкой», — сказал Валентин Васильевич. «Вытрем, ребята?» «Конечно», — ответили ребята. «А можно, Тамара Григорьевна, чтобы ребята подошли ко мне и выстроились вдоль стены?» «Внимание», — сказала Тамара Григорьевна. «Встали с мест и тихонько подошли все к стене». Ребята встали со своих мест и тихонько подошли к стене. «Постройтесь шеренгой, толпиться не надо». «По росту строится», — спросил Коля. «По росту велит строиться Глеб Глебыч». И тогда Коля стоит всегда последним. «Кто где хочет», — сказал Валентин Васильевич, — «только чтоб каждый видел, что я буду делать». И Валентин Васильевич начертил мелом на полу прямую линию. У начала линии написал цифру 0. «Это числовая ось, ребята, я стою там, где она начинается». И Валентин Васильевич встал там, где 0. «Тамара Григорьевна вам уже сказала, что на числовой оси я могу отмерить и сантиметры, и километры, что захочу, то и буду отмечать. А я решил отмерять шаги, наши обыкновенные шаги. И еще мы договорились, что числовая ось бесконечна». Валентин Васильевич быстро пошел по числовой оси и там, где она у него кончалась, наклонился и начал рисовать ее дальше. Нарисовал до самых дверей. «Она бесконечна. Значит, могу рисовать и дальше по коридору». И Валентин Васильевич открыл дверь в коридор. «Могу еще дальше, в зал. Могу еще дальше, еще по коридорам, по лестницам». И Валентин Васильевич закрыл дверь. «Могу, ребята?» Ребята согласились. «Да, конечно, можете». «Чтобы на это не терять попусту время, я поставлю на числовой оси условный знак. Есть такой условный знак, который обозначает бесконечность. Он сразу обозначает и коридор, и зал, и лестницы. Вот он». И Валентин Васильевич нарисовал в конце оси знак, похожий на две петельки, соединенные вместе. Тамара Григорьевна нарисовала этот знак на доске, на своей оси. Две петельки, соединенные вместе. Или восьмерка, положенная на бочок. «Видите, числовая ось может быть любой длины», — сказала Тамара Григорьевна. «И такая, как на полу, и такая, как на доске. Важно, чтобы стоял условный знак бесконечности». «Да», — сказал Валентин Васильевич, потирая ладонью подбородок. Он смотрел на свою числовую ось на полу, и она ему, очевидно, нравилась. «Что такое числа, вы, ребята, знаете?» «Что такое буквы, тоже знаете?» «Знаем», — ответили ребята, — «и цифры, и буквы». «Мы их в тетрадях пишем», — сказала Галя Батрова. «Мы книги буквами читаем», — сказал Петя Амосов. Петя самый высокий в классе, и у Глеба Глебыча стоит первым. «Ха-ха-ха! Ну и сказанул!» — засмеялся Сережа. «Книги без букв не бывают». «Если без букв, это чистая тетрадь получится», — добавила Галя Батрова. Тамара Григорьевна постучала рукой о стол. «Амосов, Данилин, Батрова потеряли внимание». «Сейчас нам понадобятся и буквы, и числа вместе», — сказал Валентин Васильевич. «Вот что такое математика. Тамара Григорьевна, напишите, пожалуйста, для нас какую-нибудь задачу с буквами и числами вместе». Тамара Григорьевна сказала: «Вот буква А, ребята». И она написала на доске букву А. Но я могу сказать, что это не просто буква А, это еще число, число А. Оно может равняться и единице, и двум, и трем, и любому другому числу, 10, 20, 30. Но мы договоримся, что это число А равняется, например, 5. «Например, 5 шагам ученика», — сказал Валентин Васильевич. «Чья фамилия на букву А? Есть в классе такой ученик?» «Я в классе такой ученик», — сказал Амосов. «Прекрасно. Давай вместе с тобой найдем число А на числовой оси, при условии, что это число А равно 5 шагам первоклассника». Амосов встал рядом с Валентином Васильевичем, и они пошли вдоль числовой оси. «Считай вслух шаги», — сказала Тамара Григорьевна. Амосов отсчитал вслух 5 шагов и остановился. Валентин Васильевич остановился вместе с ним. «Ну вот», — сказал он, — «мы нашли число А, которое равно 5 шагам. Стой на месте и не двигайся, ты число А. Мы даже черточку поперек сделаем и напишем число А». И Валентин Васильевич сделал на полу поперек черточку и крупно написал число А. «Теперь еще найдем число, которое, к примеру, равнялось бы 8 шагам первоклассника. Число на букву Д», — быстро сказал Сережа. «Все ясно, иди отсчитывай. Только шагать ты должен одинаковыми шагами, какими мы уже шагали, ты видел?» «Да». «Тогда шагай». И Сережа Данилин прошел от нуля 8 шагов и остановился. Валентин Васильевич сказал: «Мы получили число D». И на полу крупно написал число D. «А как вы думаете, ребята, число D больше числа А?» Ребята закричали: «Больше, больше». И только Новиков Тема молчал, в чем-то сомневался. Тихо шевелил губами и сомневался. «Мы это запишем. Есть такой знак. Вот он». И Валентин Васильевич нарисовал острый уголок, вроде стрелочки, от числа D в сторону числа А. D больше А. Первыш закричал: «Давайте еще число найдем про меня. А как твоя фамилия?» Не успел Коля ответить, что его фамилия Мухин, как все уже закричали, что его зовут Первыш, и что так лучше, чем фамилия. «Тамара Григорьевна, составьте, пожалуйста, нам условия для числа P». Тамара Григорьевна сказала: «Число P равняется 23». Коля побежал к нулю, начал отсчитывать шаги, подошел к Амосову. «Пусти! Я должен здесь стоять». И тут они схватились, число «П» и число «А». Тамара Григорьевна постучала рукой о стол и сказала: «Удивляюсь, свалка, драка, это не мои ученики». И Валентин Васильевич сказал: «Рукопашную отставить». А Сережа показывает Первышу, шепчет, чтобы Первыш встал на четвереньки и пролез у Амосова сквозь ноги. Это значит между ног. И не успели Тамара Григорьевна и Валентин Васильевич еще что-нибудь сказать про драку или свалку, как число «П» встало на четвереньки и ловко пролезло сквозь ноги числа «А». И отправилась дальше по числовой оси. Отсчитала еще шаги и пролезла быстренько сквозь ноги Сережи. И пока Валентин Васильевич смеялся, и Тамара Григорьевна смеялась, число «П» чуть не ушагало из класса. Так получилось, что Первышу не хватало шагов в классе. Но Тамара Григорьевна вовремя это заметила, перестала смеяться и остановила Колю. «Сколько у тебя шагов получилось?» 20, ответил Коля. Он уже держался за ручку двери. «Число «П» будет равняться 20. Внимание! Кто шумит и не слушает?» Валентин Васильевич спохватился. «Тишину надо слушать, верно, Тамара Григорьевна?» Тамара Григорьевна сказала: «Ребята, Валентин Васильевич хочет послушать тишину. Успокойтесь, не вижу класса. Галя Батрова, Амосов, мы ждем». Но тут классная дверь открылась, и все увидели, что в дверях стоит тетя Клава с киселем, и стоят вожатые с корзинами, в которых пустые стаканы и свежие булочки. Оказывается, был звонок. Тетя Клава глянула на пол, и вожатые глянули на пол. Класс — это учреждение, но что происходило в этом учреждении, понять было трудно. Валентин Васильевич спрятался за Тамару Григорьевну. Он, конечно, испугался. Первыш начал отряхивать колени, потому что тетя Клава посмотрела на его колени. Так для Первыша и его друзей началась жизнь мыслящего человека. Я надеюсь, что у вас также будет увлекательно, захватывающе, весело во время ваших классных занятий в школе, куда вы пойдете первый раз 1 сентября. Я еще раз вас с этим поздравляю. Читайте хорошие книги. Ну или пусть родители вам читают, конечно. Даже когда вы сами научитесь хорошо и быстро читать, просите своих родителей почитать вам какие-нибудь хорошие книги, которые родители любили в детстве. Это очень сближает и поддерживает дружбу между детьми и их родителями. Всего вам самого доброго. Встречаемся на волнах подкаста «Читаем и рассуждаем» каждую неделю. До свидания.